Вы замечали, что дети порой не проявляют никакого страха в опасных ситуациях? Они без малейшего беспокойства шагают посередине дороги. Они, не опасаясь, хватают остро отточенные ножи. Они иногда могут взять за руку незнакомца и отправиться с ним неведомо куда, совершенно не задумываясь о том, какое зло порой способны причинить люди. Но взрослые, конечно, знают, что мир полон всевозможных опасностей. Природные катаклизмы губят людей и имущество, болезни несут страдания, машины могут повредить нам. Мы также знаем, что самую большую опасность, пожалуй, представляют люди. Мужчины и женщины совершают ужасные преступления, народы воюют против других народов. Если мы знакомы с историей человечества или следим за новостями, то невозможно отрицать, что наш мир переполнен насилием. Мы назвали этот урок «Мир насилия» и рассмотрим в нем отрывок из книги «Бытия» с главы 4, стих 1, по главу 6, стих 8. Здесь Моисей описывает зло и бедствие, которое постигли человечество вскоре после грехопадения. Он рассказывает о том, как люди наполнили мир насилием, и о том, как Бог положил этому конец. Мы исследуем три аспекта истории Моисея. Во-первых, литературную структуру этого раздела бытия. Во-вторых, его исходное значение. И в-третьих, посмотрим, как Новый Завет учит применять эти главы к современной жизни. Итак, давайте обратимся к литературной структуре отрывка «Бытие», глава 4, стих 1, глава 6, стих 8. В этих главах «Бытия» Моисей касается нескольких тем. Они содержат как повествование, так и родословие. Такая сложность часто оставляет у читателя впечатление разрозненности материала. Но если исследовать его более внимательно, мы увидим, что это искусно написанное литературное произведение, объединенное определенной целью. Исследуя отрывок «Бытие», глава 4, стих 1, глава 6, стих 8, мы заметим, что он делится на две части. Первую часть, главы 4, стих 1, 5, стих 32, мы назвали «Ранний период насилия и надежда на избавление». Вторая часть, глава 6, стихи с 1 по 8, называется «Поздний период насилия и надежда». Ранние времена насилия и надежды на избавление, Бытие, главы 4 и 5, делятся на четыре части, которые, в свою очередь, составлены из двух параллельных структур – повествований и родословий. Повествование отрывка, глава 4, стихи с 1 по 16, соответствует другому повествованию в главе 4, стихи 25-26. А родословие в отрывке главы 4, стихи с 17 по 24, согласуется с родословием в главе 5, стихи с 1 по 32. Изучая этот материал, мы рассмотрим соотношение между соответствующими повествованиями, а затем между родословиями. Моисей начинает свою историю о насилии рассказом о нечестивом Каине. Глава 4, стихи с 1 по 16. Это широко известный рассказ о том, как Каин в приступе зависти и ярости убил своего брата Авеля. Рассматривая этот текст, мы заметим, что он делится на 5 эпизодов. В начале истории Каин и Авель живут в согласии. Стихи с 1 по 2 А. В конце истории ситуация совершенно иная. Каин одинок, он изгнан с плодородных земель, из своей семьи и от лица Божьего. Второй эпизод истории стихи 2Б 7 показывает события, которые стали причиной убийства Авеля, в особенности различия между приношениями каждого из братьев. Богу угодно было приношение Авеля, но он отверг приношение Каина. Кроме того, Бог предостерегает Каина о силе греха, который стремится властвовать над ним, но Каин не принял Божье слово. Третий эпизод этого повествования, стих 8, является поворотным моментом рассказа. Каин убил своего брата Авеля. Каин и Авель были в поле, далеко от жертвенника, и там, как и предостерегал Каина Бог, грех овладел Каином и превратил его в первого убийцу в истории человечества. Четвертый эпизод, стихи с 9 по 15, рассказывает о проклятии Каина и о защите, которую обещал ему Бог. Изгнание из земли Эдемской стало проклятием для Каина, однако Господь дал ему защиту от других людей. Итак, Бытие, главы 4 и 5, вначале рассказывают о страшном грехе Каина. Он настолько поддался влиянию греха, что умертвил своего праведного брата Авеля, и поэтому вынужден был жить вдали от места Божьего благословения. Нам уже известна структура первого повествования из отрывка Бытия, главы 4 и 5, а теперь мы обратимся ко второму, параллельному повествованию, глава 4, стихи 25 и 26. Этот рассказ переключает наше внимание с нечестивого Каина на третьего сына Адама, праведного Сифа. Рассказ о праведном Сифе делится на три коротких эпизода. Первый эпизод Бытия, глава 4, стих 25, Ева родила Сифа. Второй эпизод Бытия, глава 4, стих 26а, Моисей отмечает, что у Сифа также родился сын Енос. Об этом событии не сказано ничего особенного, однако далее в эпизоде третьем, глава 4, стих 26б, Моисей отмечает духовную чистоту этой семьи. Он пишет, Бытие, глава 4, стих 26б, «Тогда начали призывать имя Господа». Проще говоря, Сиф и Енос обращались к Богу в молитве. В отличие от нечестивого Каина, это были люди праведные перед Богом, и свою праведность они являли в служении Богу и молитве. Не забывая об этих параллелях и контрастах, обратимся к родословиям глав 4 и 5. Родословия в Бытие 4 и 5 нередко считают лишь туманными сведениями о биологических предках, и поэтому толкователи не замечают их значения. Однако более внимательный взгляд на родословие показывает, что они содержат очень важную информацию, которая послужила целям Моисея в материалах о древнейшей истории. С одной стороны, первое родословие рассказывает о нечестивом роде Каина, глава 4, стихи с 17 по 24. В этих стихах Моисей перечисляет некоторых потомков Каина и размышляет о том, как грех превратил эту семью в клан хвастливых гордецов и насильников. Второе родословие праведного Сифа, глава 5, стихи с 1 по 32, Моисей называет некоторых важных представителей рода Сифа. В отличие от семьи Каина, эта семья по-прежнему хранит верность Богу. С одной стороны, намерения Моисея проявляются в том, что в оба родословия он включил два одинаковых имени – Енох и Ламех, и явно противопоставил этих людей друг другу. Давайте посмотрим, что пишет Моисей о тех, кого звали Енох. С одной стороны, в Бытие, глава 4, стих 17, мы читаем о потомке Каина по имени Енох. И построил он, Каин, город, и назвал город по имени сына своего Енох. Каин и его род возвеличивали себя и в гордыне назвали город в честь Еноха. Значение этого факта становится яснее, когда мы прочтем, что Моисей написал о Енохе из рода Сифа. В главе 5, стих 24, он говорит о Енохе из рода Сифа так. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Трудно представить более разительный контраст между двумя людьми, Енохом нечестивым и Енохом праведным. Далее Моисей сопоставляет еще двух представителей рода праведного и нечестивого, Ламеха из рода Каина и Ламеха из рода Сифа. И вновь между ними огромное отличие. Ламех из рода Каина — чудовищная фигура. Бытие, глава 4, стихи 23-24, рассказывает, что этот Ламех не только был убийцей, но еще и гордился своей жестокостью. Чтобы ярче показать отличие между ним и Ламехом из рода Сифа, Моисей записывает слова праведного Ламеха, сказанные при рождении сына. Бытие, глава 5, стих 24. «И нарек ему имя Ной, сказав, «Он утешит вас в работе нашей и в трудах рук наших, при возделывании земли, которую проклял Господь». По обычаю библейских времен, Ламех из праведного рода Сифа сделал из имени сына молитву Богу, выразив этим свою надежду, что его сын Ной принесет избавление от тягостной жизни под проклятием. Итак, мы отметили мотивы насилия и надежды раннего периода древнейшей истории, Бытие, главы 4 и 5. А теперь обратимся к более позднему периоду и рассмотрим, как мотивы насилия и надежды проявляются в Бытие в главе 6, стихи с 1 по 8. Более пристально вглядываясь в эти стихи, мы заметим, что отрывок Бытие, глава 6, стихи с 1 по 8, делится на три эпизода. Первый эпизод, стихи с 1 по 3, рассказывает о так называемых сынах Божьих. Второй, стихи с 4 по 7, говорит об исполинах. Затем, в стихе 8, Моисей добавляет послесловие и вновь упоминает Ноя, человека, на которого возлагались надежды на избавление. К сожалению, эти стихи считаются одними из труднейших отрывков книги Бытия. Трудность главным образом составляет стих 2, где мы читаем следующее. «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Моисей не объясняет, кто были эти сыны Божии и дочери человеческие. Очевидно, его первым читателям это было известно. Но для современных толкователей с точностью установить, кто они были, практически невозможно. В истории толкования предлагается три варианта понимания этого стиха. Возможно, сынами Божьими названы потомки Сифа, которые брали в жены женщин из рода Каина. Этот вариант заслуживает внимания, поскольку Моисей действительно сопоставляет эти семьи в главах 4 и 5. Это могли быть также ангелы, которых Ветхий Завет, например, книга Иова, глава 1, стих 6, Псалом, глава 28, стих 1, не раз называет сынами Божьими. Третий вариант толкования предполагает, что сыны Божьи — это цари или придворные, которые брали в жены простолюдинок. Это толкование также достойно внимания, поскольку на Ближнем Востоке в древности царей часто называли сынами Божьими. Так, например, сын Давидов назван сыном Божьим во второй книге царств, глава 7, стих 14, и в Псалме, глава 2, стих 7. И хотя мы склоняемся к третьему варианту толкования, ни в каком из них не следует упорствовать. Итак, мы не знаем точно, кто были эти люди, но мы знаем точно, как они поступали. Как вы помните, в Бытие, глава 6, стих 2, мы читаем, что сыны Божьи брали себе в жены дочерей человеческих, какую кто избрал. Законный брак Ветхий Завет описывает в ином стиле. Этот же стих ясно дает понять, что ни сами женщины, ни их семьи не давали согласия на эти отношения. Скорее, сыны Божьи, которые были, вероятно, могущественными правителями, брали себе женщин без их согласия. Стиль указанного стиха допускает даже, что их насиловали. Во всяком случае, насилие и зло, которое творили на земле Каин и его потомки, достигло опасных размеров. Описав поведение сынов Божьих, Моисей обратился к главной теме своей истории – как в этих обстоятельствах действовал Бог. В Бытие, глава 6, стих 3, мы читаем: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Бог разгневался на грех и растущее на земле зло и предрек, что развращение человечества не будет длиться вечно. Тем не менее, Господь дал человеческому роду еще 120 лет. Прежде чем покарать грех. Следующий эпизод, где действует человек и Бог, находится в Бытие, глава 6, стихи с 4 по 7. Это описание Нефилим. В стихе четвертом мы впервые встречаем еще одно угрожающее обстоятельство. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди. Некоторые переводы Библии следуют Септуагинте, и древнееврейское слово «нефилим» переводят как «исполины». Однако это неудачный перевод, поскольку он не передает полного смысла слова. Богословы не пришли к единому мнению относительно этого термина, однако наиболее близкий по смыслу его перевод – «сильные воины» или «воители». В этом отрывке Моисей подробно описывает этих воинов как сильных и издревле славных людей. Слово «хагибарим» на иврите означает «могущественные воины» или «воители». В этом контексте военная слава исполинов имеет негативный смысл. Эти люди прославились своей жестокостью и насилием, они наводили ужас на окружающих. Насилие и зло на земле началось с убийства Авеля, продолжало расти в роде Ламеха и теперь достигло еще больших размеров в могущественных воинах, которые угрожали покою мирных людей. В стихе пятом читаем. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Бог видел чинимые воинами исполинами беззакония и решил положить конец безудержно распространившемуся злу. В стихах шестом и седьмом мы читаем, что стало ответом на эти события. «Раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Бог видел чинимые воинами исполинами беззакония и решил положить конец безудержно распространившемуся злу. К счастью, отрывок Бытие, глава 6, стихи с 1 по 8, заканчивается не этими словами осуждения. В соответствии с общей структурой этого раздела древнейшей истории Моисей добавляет тему надежды, стих 8. Здесь мы узнаем, что среди всеобщего нечестия и зла, за которое обещана кара Божья, есть один человек, и остается надежда на избавление. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Этими немногими словами Моисей завершил рассказ о мире зла и надежде на избавление. Уничтожив порабощенное грехом и насилием человечество во время всемирного потопа, Бог, по сути, послал избавление для будущих поколений. Изучая литературную структуру отрывка «Бытие», глава 4, стих 1, глава 6, стих 8, мы видели, что эти главы «Бытия» посвящены четырем ключевым вопросам. Первая — угроза насилия во времена Каина и его потомков, которые бунтовали против Бога. Второе — угроза насилия от нечестивых во времена сынов Божьих и воинов-исполинов. В обоих случаях, однако, Моисей указывает, что Бог пошлет избавление через особого потомка Сифа по имени Ной. Итак, нам известна основная структура и главные темы этого отрывка книги «Бытие». И мы можем перейти к следующему вопросу. Исходное значение этих глав. Что Моисей стремился сказать израильтянам, которых он вел из Египта в землю обетованную? Чтобы понять исходное значение этого раздела древнейшей истории, будет полезно рассмотреть два вопроса. Во-первых, как Моисей соотнес эту часть древнейшей истории с опытом самих израильтян? И во-вторых, что эта история означала для первых его читателей? Сначала мы посмотрим, как эти главы соотносятся с опытом современников Моисея. Зло и насилие, которое пришлось пережить израильтянам, подобны тому злу и насилию, которые существовали еще на заре человеческой истории. В этих главах Моисей так описывал древнейший мир, чтобы показать, что трудности, которые испытали израильтяне, созвучны бедам древнейших времен. Чтобы понять, какие именно черты сходства выделил Моисей, мы снова обратимся к двум главным разделам. Глава 4, стих 1, глава 6, стих 8. Первый раздел – «Ранние времена насилия и надежда на избавление» в главах 4 и 5. И второй раздел «Поздние времена насилия и надежды на избавление» в главе 6, стих с 1 по 8. Итак, посмотрим, как отрывок «Бытие» главы 4 и 5 соотносится с опытом израильтян. Изучая качество праведных и нечестивых по книге «Бытия» 4 и 5, мы увидим, что Моисей составил этот материал с определенной целью, чтобы его читатели увидели сходство Каина и его рода с египтянами и общность праведных Авеля и Сифа и его потомков с народом Божьим. Как же Моисей показал это сходство? Вначале мы исследуем историю нечестивого Каина. Бытие, глава 4, стихи с 1 по 16. В этой истории Моисей указал по меньшей мере 5 общих черт, которые помогли его современникам связать этот отрывок со своим опытом. Во-первых, Моисей упомянул о занятиях Каина и Авеля. Послушайте, как он описывает Авеля и Каина в самом начале. Бытие, глава 4, стих 2. «И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Итак, Каин занимался земледелием и вел оседлую жизнь, а его брат Авель был скотоводом. В древние и современные времена в отношениях между оседлыми земледельческими сообществами и кочевыми племенами возникает напряженность. И, как сказано в самой книге «Бытия», в Египте Моисей и израильтяне на собственном опыте узнали, к каким серьезным последствиям это приводит. Вот как Иосиф наставлял своих братьев, когда они пришли в Египет. Бытие, глава 46, стихи 33 и 34. «Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите, мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Наставления Иосифа поясняют нам, почему Моисей упомянул о том, что Каин был земледельцем, а Авель — скотоводом. Он стремился указать своим читателям-израильтянам на общность Каина и земледельцев-египтян. Он хотел также, чтобы израильтяне заметили свое сходство с Авелем, убитым пастухом. Вторая общая черта первых читателей Моисея и Авеля в том, какую жертву принес праведный Авель. Бытие 4 говорит, что Бог отверг приношение Каина, однако жертва Авеля была ему угодна. В стихах 3 и 4 4 главы Бытия Моисей объясняет различие между их приношениями. Мы читаем. «Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их». Обратите внимание, как Моисей описал их приношение. В стихе 3 он говорит, что Каин принес от плодов земли, то есть какие-то плоды. А в стихе 4 сказано «от первородных стада своего и от тука их». Это очень важное различие. Каин просто принес некоторые плоды с тех, что собрал со своего поля. Его поклонение Богу было формальным, поскольку он принес Богу не лучшие из плодов. Но Авель искренне исполнил закон Божий и принес Богу от тука первородных, что в Ветхом Завете считалось лучшим приношением от наиболее драгоценных по закону Моисееву животных. Жертва Каина была просто исполнением обряда, Авель же, в отличие от него, поклонялся Богу искренним сердцем. Моисей использовал это отличие между Каином и Авелем, чтобы соотнести их отношения с отношениями Израиля и египтян. Это поразительная история, если вспомнить, что впервые Моисей предстал перед фараоном, чтобы испросить для Израиля позволение принести жертву Яхве. Вот какие слова произнесли Моисей и Аарон, обращаясь к фараону. Исход, глава 5, стих 3. «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу Богу нашему». Но фараон отверг их просьбу. Как далее пишет Моисей в стихе 4, фараон сказал: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». Итак, мы видим, что египтяне не поклонялись Богу Израилеву, как и своим неискренним приношением Каин не почтил Бога. Израильтяне же стремились почитать Яхве подобно Авелю, который принес Богу достойную и искреннюю жертву. Таким образом, Моисей провел еще одну параллель между Египтом и Каином, Авелем и Израилем. Третья черта сходства, которую Моисей указал для своих читателей-израильтян, это мотив убийства. Каин умертвил своего брата Авеля, и значение этого события становится очевидным, если вспомнить, как египтяне поступали с израильтянами. В книге «Исход», главы 1 и 2, мы читаем, что египтяне не только мучили израильтян непосильным трудом, но и убивали многих, включая новорожденных младенцев. Указывая на это, Моисей провел еще одну параллель между Каином и египтянами, Авелем и Израилем. Четвертая общая черта между египтянами и Каином – непригодная для жизни земля. Когда Бог проклял Каина за убийство Авеля, он изгнал убийцу с плодородной земли. Мы читаем в Бытие, глава 4, стихи 11 и 12. «И ныне проклят ты от земли, когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя». Каин был проклят и обречен жить в местах, где земледелие не даст обильного урожая. Это описание согласуется с Моисеевым описанием Египта, земли, из которой он вывел Израиль. Послушайте, как во Второзаконии, глава 11 стихи с 10 по 12, Моисей противопоставил Египет и Ханаан. «Земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется». Бог отослал Каина в далекие от Эдема места, подобные Египту, где земледелие требовало огромных усилий. Этот факт давал израильтянам еще одно основание соотносить род Каина с египтянами. Пятая аналогия, которую Моисей в Бытие, главах 4 и 5, проводит между Каином и Египтом, и Авелем и Израилем, это мотив защиты Каина. Несмотря на то, что Каин убил своего брата Авеля, Бог защитил его от зла. В Бытие, главе 4, стихе 15, мы читаем Божьи слова о Каине: «Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». Бог давал Каину защиту, хотя он и был убийцей. И снова обратите внимание, что Моисей описывает эти события так, чтобы израильтяне заметили сходство между его историей и своей жизнью в Египте. Бог даровал Египту великое благо и защиту. Хотя они угнетали и убивали его народ и заслуживали Божьей кары, долгое время Господь давал им особую защиту. Итак, Моисей указал по меньшей мере 5 аспектов сходства между древнейшей историей и опытом исхода из Египта. Эти аспекты сходства видны в занятиях поклонении Богу, теме убийства, места обитания и защиты. Моисей создавал эту историю, чтобы его читатели применили ее к своей жизни, сопоставляя Каина с египтянами и Авеля с народом Божьим. Итак, мы рассмотрели историю нечестивого Каина и существующие в ней параллели с опытом Израиля, а теперь обратимся к повествованию о праведном Сифе, Бытие, глава 4, стихи 25 и 26. Мы уже знаем, что Моисей отметил особенно важную характеристику семьи Сифа и его сына Еноха. В Бытие 4.26 читаем: «Тогда начали призывать имя Господа». Эти слова о Сифе и его сыне помогли читателям Моисея видеть свою общность не только с Авелем, но и с Сифом, праведным сыном Адама, который родился вместо Авеля. Прежде всего, Израиль связывалась с Сифом имя Господа Яхве. Интересно, как поясняет книга «Исход», имя Яхве приобрело особое значение для израильтян именно во времена Моисея. Например, Бог обратился к Моисею с такими словами. Исход, глава 3, стих 15. «Так скажи сынам Израилевым, Господь, на иврите Яхве, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Хотя библейские записи указывают, что имя Яхве было известно еще со времен Сифа, во времена Моисея оно стало главным именем Бога. Именно поэтому верные израильтяне под водительством Моисея могли понять, что они потомки праведного Сифа, как и Сиф, они дорожили именем Яхве. Во-вторых, израильтян объединяла с Сифом молитва. Этот мотив также появляется в Бытие 4.26, где Моисей пишет, что в семье Сифа начали призывать имя Господа. В Ветхом Завете призывать имя Господа часто означает просить Божьей помощи во времена нужды и несчастий. Таким образом, Моисей указывает на еще одну черту сходства между ними. Пятикнижие говорит, что во время исхода из Египта в трудные времена Израиль призывал Яхве подобно тому, как это делали Сиф и Енох. Иными словами, Моисей рассказывал о грешном Каине и праведном Сифе так, чтобы провести параллель с современными ему событиями. Он хотел, чтобы читатели увидели сходство между египтянами и Каином и также сходство между собой и Авелем и Сифом. Имея в виду эти общие черты, мы можем перейти к родословной Каина и Сифа. Мы убедимся, что Моисей излагал ее так, чтобы израильтяне ассоциировали египтян с грехом, а себя с праведностью. Для этого в книге Бытия, глава 4, стихи с 17 по 24, Моисей описывает потомков Каина, подчеркивая сходство с Египтом. Таких общих черт по меньшей мере 6. Во-первых, Каин был градостроителем. В книге Бытия, глава 4, стих 17 сказано: «И построил он город». Вне всякого сомнения, израильтянам было прекрасно известно, что египтяне строили города. Строительство было одним из занятий израильтян во время египетского рабства. Поэтому эти слова, сказанные о Каине, указывали на общее с египтянами. Во-вторых, необходимо обратить внимание на название построенного Каином города. В книге Бытия, глава 4, стих 17, мы читаем: «И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Во времена Моисея так поступали египтяне. В книге Исход, глава 1, стих 11, Моисей рассказывает: «И поставили египтяне над ним, Израилем, начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов». Город Рамсес был назван в честь фараона Рамзеса. Подобно Каину, египтяне давали городам названия, которые должны были возвеличивать их, то есть история Каина содержит еще одну общую черту между ним и египтянами. В-третьих, потомок Каина Ламех, подобно египтянам, гордится убийством. Стих 23 главы 4 Бытия — это песнь хвалы себе. «Ада и Цилла, послушайте голоса моего! Жены Ламеховы, внимайте словам моим! Я убил мужа в язву мне!» Другими словами, за то, что он меня поранил. В этом хвастовстве Ламеха злодейством израильтяне не могли не увидеть сходства с египтянами. Наносимые в их дни египетские надписи прославляли фараона и его воинов за кровавые деяния. В-четвертых, Моисей говорит о смерти детей. Послушаем еще раз, что говорит Ламех, глава 4, стих 23. «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне», то есть за то, что он меня ударил. Слово «элед», переведенное с иврита как «отрок», означает «мальчик». Таким образом, одной из жертв Ламеха был ребенок. Из первой главы книги «Исход» мы знаем, что фараон приказал умерщвлять еврейских мальчиков. Убийство беззащитных объединяет египтян с потомками Каина. В-пятых, общее между египтянами и потомством Каина состоит в том, что Ламех претендовал на особое покровительство. В стихе 24 4 главы Бытия Ламех заявляет, что находится под защитой значительно большей, чем та, которая была у Каина. Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз семеро. Как Ламех считал, что находится под защитой Бога, так и египетские фараоны не сомневались в том, что их боги защищают их. И в течение многих лет действительно представлялось, что египтяне находятся в безопасности. В-шестых, необходимо обратить внимание на высокий уровень цивилизации среди потомков Каина. Послушайте, что о трех братьях Иовале, Иувале и Тувалкаине рассказывает книга Бытия, глава 4, стихи с 20 по 22. Иовал был отец живущих в шатрах со стадами, Иувал был отец всех играющих на гуслях и свирели. Тувалкаин был ковачом всех орудий из меди и железа. Моисей отмечает высокий уровень культуры семьи Каина. Иовал был непростым пастухом, он занимался животноводством. Иувал придумал музыку, а Тувалкаин — обработку металлов. Израильтяне, современники Моисея, не могли не заметить сходства. Египет находился на значительно более высоком уровне цивилизации, чем патриархи, простые кочевники. Моисей описывает потомство Каина именно так, чтобы указать своим читателям на связь между египтянами и потомками Каина. Таким образом, египтян и потомков Каина объединяют по меньшей мере 6 общих черт. Они строили города, называли их в честь членов своей семьи, хвалились убийством, проявляли жестокость к детям, были уверены в божественном покровительстве и гордились высоким уровнем цивилизации. Теперь мы поговорим о родословии Сифа. Бытие, глава 5, стихи с 1 по 32. Как и следовало ожидать, Моисей излагает его таким образом, чтобы его читатели-израильтяне отождествили себя с семьей Сифа. В основе этой связи лежат по меньшей мере 4 фактора. Во-первых, израильтяне — потомки Сифа по крови. Книга Бытия, глава 5, стих 32, называет имена 3 сыновей Ноя. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иафета. Особенно важным для Моисея было имя Сим, так как Сим был прародителем Израиля. От этого имени происходит термин семитский, например, язык. От семени Сима произошли и другие народы, но богоизбранным из всех его потомков был только народ израильский. Таким образом, Моисей указывает на прямую биологическую связь его читателей-израильтян с родом Сифа. Во-вторых, связь между Израилем и родом Сифа подчеркивается тем, что особое внимание обращается на верность и праведность потомков Сифа. Например, согласно книге Бытия, глава 5, стих 24, «Ходил Енох пред Богом, и не стало его». Выражение «ходил пред Богом» употребляется только по отношению к Еноху. Бытие, глава 5, стихи 22 и 24. И Ною. Бытие, глава 6, стих 9. Однако Моисей снова и снова, особенно во Второзаконии, напоминает Израилю о необходимости ходить путями Яхвы, подобно Еноху. Стремление быть подобными Еноху — это еще один фактор, объединяющий верных, идущих за Моисеем, израильтян с родом Сифа. В-третьих, подчеркивая сходство современного ему Израиля с родом Сифа, Моисей особое внимание уделяет многочисленности потомков Сифа, о чем мы узнаем из его родословия. 9 раз на протяжении 5 главы Бытия Моисей повторяет «родил сынов и дочерей», показывая, как умножился род Сифа. Многочисленность семьи Сифа имела особое значение для читателей, которые знали, что в Египте и во время исхода из Египта Бог благословил их потомством. В-четвертых, указывая на сходство Израиля с Сифом, Моисей говорит о большой продолжительности жизни потомков Сифа. Например, как нам известно, самой долгой в библейской истории была жизнь Мафусаила. Он прожил 969 лет. Долго жили и другие потомки Сифа. Моисей обращает внимание на их долголетие, чтобы побудить верных израильтян стремиться к долгой жизни в земле обетованной. Упоминая о долгой жизни потомков Сифа, Моисей снова проводит параллель между Израилем и Сифом. В истории о насилии и надежде на избавление Моисей указывает на черты сходства с современным ему миром, на общность Каина и его потомков с египтянами, притесняющими Израиль, и на общность Авеля, Сифа и его потомков с израильтянами, которые были жертвами насилия со стороны Египта. Именно эту связь и подразумевал Моисей, когда писал свою историю. Теперь, когда мы знаем, что Моисей пишет о распространении зла и надежде на избавление в самом начале человеческой истории, мы на короткое время обратимся к главе 6 Бытия, к стихам с 1 по 8. В стихе 4 главы 6 Моисей пишет: «В то время были на земле исполины Нефилим, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Нефилим — это могучие воины, известные своими подвигами. Но обратите внимание на то, что говорит о них Моисей. Он говорит, что они были на земле в то время, особенно же с того времени, иными словами, не только в древнейшие времена, но и позднее. Таким образом, Моисей напоминает своим читателям, что они встречались с этими воинами и исполинами совсем недавно, уже после потопа. Единственное место в Библии, где это слово встречается вновь, это книга Чисел, глава 13, стихи 33-34. Посланные Моисеем в землю Ханаан соглядатаи доложили, что видели Нефилим воинов-исполинов. «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. Там видели мы и исполинов, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». Неверные соглядатаи сообщили, что земля ханаанская полна зла и опасности, и что в ней обитают нефилим жестокие воители, которые наполнили их сердца страхом. К сожалению, из-за такого отчета первое поколение израильтян, шедших за Моисеем, не повиновалось Божьему призыву. И Бога настолько огорчило их неверие, что Он обрек их блуждать в пустыне до тех пор, пока первое поколение не умрет, а их дети не будут готовы войти в землю, обещанную отцам. Итак, мы понимаем, что Моисей снова указывает на сходство между древнейшей историей и современными ему событиями. Он хотел, чтобы его читатели и израильтяне увидели связь между воинами и исполинами Ханаана и древними воинами и исполинами в 6 главе Бытия, между опасностью насилия в Ханаане и насилием и надеждой на избавление в 6 главе, стихи с 1 по 8 книги Бытия. Исследуя книгу Бытия с 1 стиха главы 4 по 8 стих главы 6, мы замечаем сходство между событиями давними и событиями времен Исхода. Что же означало это сходство для народа израильского, идущего за Моисеем в землю обетованную? Чтобы понять, что именно Моисей стремился сказать Израилю, нужно отметить следующее. Как вы помните, в книге Бытия, начиная с главы 4 стиха 1 по стих 8 главы 6, дважды речь идет о насилии и надежде на избавление. С главы 4 стих 1 по главу 5 стих 32 Моисей говорит о насилии, которое творили Каин и его потомки. Однако в главе 5 стихи 29 и 32 Он упоминает Ноя и тем самым указывает на грядущее через него избавление. Подобно тому, как глава 6, стихи с 1 по 8, говорит о насилии сынов Божьих и воинов исполинов Нефилим, так в главе 6, стих 8, снова упоминается Ной, чтобы указать на то, что Бог намерен избавить и от этой опасности. Для израильтян, идущих за Моисеем, в этом сходстве заключалась благая весть. Она состояла в том, что Бог уже сделал для них ранее и что собирался сделать снова. Как через Ноя он избавил прародителей Израиля от рода Каина, так через Моисея он спас израильтян от египтян. Как через Ноя Бог дал избавление от древних Нефилим, так через Моисея он спасет израильтян от опасности со стороны врагов исполинов в земле Ханаанской. Теперь, когда мы разобрались в структуре и исходном значении отрывка книги Бытия с 1 стиха главы 4 по стих 8 главы 6, мы обратимся к заключительной теме применения. Как Новый Завет учит прилагать к нашей жизни этот отрывок из Моисеевой истории? Итак, обратимся к Новому Завету. Как рассматриваются в нем эти темы в связи с тремя этапами Божьего Царства? Первый – это явление Царства, которое состоялось с первым пришествием Христа. Второй – это развитие Царства, которое происходит в ходе истории Церкви. Третий – это полное осуществление Царства, когда Христос вернется во славе и явятся новые небеса и новая земля. Эти этапы следует изучать по отдельности, чтобы лучше увидеть, как насилие и избавление соотносятся с жизнью христиан сегодня. Прежде всего, мы рассмотрим тему насилия и избавления на первом этапе Царства. Эта тема связана с явлением Царства в первое пришествие Христа следующим образом. Во-первых, Иисус, будучи во плоти, пострадал от насилия. Во-вторых, Он принес своему народу избавление. Сначала мы поговорим о страданиях, которые Иисус претерпел при своем первом пришествии. Любой, кто слышал о Христе, знает, что Он был подвергнут всяческим гонениям. Он служил притесняемым и сострадал им. Но, вне всякого сомнения, наибольшим насилием по отношению к Христу была его смерть на Голгофе. Претерпев жесточайшую казнь, Иисус пережил худшее, что доводилось переживать праведникам в древние времена. Поэтому вполне естественно, что Новый Завет говорит о страданиях Иисуса и сравнивает его смерть на кресте и насилие в начале истории, в частности, с убийством Авеля. Так автор послания к евреям, глава 12, стихи с 22 по 24, проводит параллель между смертью Христа и смертью Авеля, указывая, что и Христос невинно пострадал от руки злодеев. «Вы приступили к судии всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Несомненно, это ссылка на историю Моисея. Пролитая Христом кровь говорит лучше крови Авеля. Его смерть более значительна в глазах Божиих, нежели кровь Авелева. Смерть Христа – событие высшего порядка. Она искупила грехи его народа, потому что он пострадал вместо каждого, кто уверует в него. Кроме того, смерть Христа возбудила праведный гнев Божий больше, чем кровь Авеля. Таким образом, когда мы читаем рассказ Моисея о насилии на заре человеческой истории, мы не просто должны обратить внимание на то, почему он написал его для своих современников, израильтян. С точки зрения Нового Завета, насилие над праведниками в те давние времена указывало на страдания Христа в эпоху явления Царства. Теперь, когда мы знаем, как Новый Завет связывает насилие в древнем мире с насилием над Христом, мы можем соотнести описанные в книге Бытия события с явлением Царства. Связь существует в том, что Иисус дал миру надежду на спасение. Служение Христа заключалось в благовестии, проповедовании надежды, что наступит конец страданиям для тех, кто последует за Ним. Благая весть всегда звучала в учении Иисуса. Особенно ярко весть об избавлении звучит в Его Нагорной проповеди, в заповедях блаженства. В этой известной проповеди Иисус говорит, Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 10 по 12, «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Заповеди блаженства показывают, что главной целью учения Иисуса было дать надежду, донести весть о том, что Бог не оставил свой народ. Иисус призывал своих учеников держаться надежды, что придет день, когда Бог избавит их от всякого страдания. Однако Иисус не только учил уповать на избавление, но своей смертью и воскресением Он совершил спасение, которое возвещал. Так как Иисус был безгрешным сыном Давидовым, Его смерть послужила искуплением грехов народа Божьего. Своей смертью Он уплатил за грех сполна, освободив Своих последователей от страха смерти. Как сказано в послании к евреям, глава 2, стихи 14-15, Иисус умер, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Таким образом, мы видим, что тема насилия и избавления непосредственно соотносится с явлением Царства Божьего. Как Моисей писал о грозящих Израилю опасностях и о том, что Бог силен избавить от них, так Новый Завет поясняет, что Христос пришел пострадать от насилия и принести своему народу спасение от зла. Мы имели возможность убедиться в связи между событиями в самом начале человеческой истории и первым пришествием Христа. Мы также увидим, что эти события связаны с развитием Царства, периодом между первым и вторым пришествием. Новый Завет говорит о связи между книгой Бытия, глава 4, стих 1, глава 6, стих 8, и периодом развития Царства, а именно с христианской церковью. Здесь можно выделить по меньшей мере два важных момента. С одной стороны, Новый Завет учит, что насилие по отношению к народу Божьему будет продолжаться, а с другой стороны, воодушевляет нас переносить трудности, уповая на Христа. Мир никогда не перестанет ненавидеть и преследовать христиан. Иисус неоднократно говорил об этом. В Евангелии от Матфея, глава 23, стихи 34-35, Иисус сам указывает на связь между гонениями на христиан и страданиями первых праведников. Он говорит фарисеям, «Я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина». Иисус предсказал, что Его учеников, которых Он пошлет в мир, будут жестоко гнать. Однако обратите внимание, как Он соотнес это предсказание с древнейшей историей. Он сказал, что Его последователи будут подвергнуты насилию так же, как когда-то праведный Авель, которого убил Каин. Поскольку на этапе развития царства христиан всегда будут преследовать, мы понимаем, насколько важно хранить веру в Христа. Об этом говорит автор послания к евреям. Прочитаем стих 4 главы 11. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Он получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Это значит, что христианам всегда надлежит следовать примеру Авеля. Хотя за свою праведность он пострадал от нечестивого брата, он остается образцом верности для верующих всех поколений. Итак, тема насилия и избавления, раскрытая в ранней истории, касается и последователей Христа в эпоху развития царства. С одной стороны, мы должны быть готовы к тому, что встретимся с неприятием и насилием. С другой стороны, мы перенесем все трудности, если будем хранить верность и надежду на избавление. Мы видели, как тема насилия и избавления соотносится с явлением и развитием царства. И теперь поговорим о заключительном этапе царства Христа. Новый Завет учит, что второе пришествие Христа будет означать конец насилия по отношению к народу Божьему и окончательное избавление от зла. Конец насилия – это в новозаветном учении главный аспект осуществления царства. Когда Христос вернется, Он принесет полное обновление всего творения, и насилию более не будет места. Послушайте, как возвращение Христа описывает апостол Иоанн в книге Откровения, глава 21, стихи с 1 по 5. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се, творю все новое». В то же время при осуществлении царства не просто придет конец насилию. Когда Христос вернется, Он даст своему народу безграничное благословение жизни и мира. Наше избавление будет полным и окончательным. Вот как описывается это избавление в книге Откровения, глава 22, стихи 1 и 2. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». О надежде на полное избавление при втором пришествии Христа говорится на протяжении всего Нового Завета. В этом уповании самая суть христианской веры. Мы ожидаем дня, когда на смену испытаниям и трудностям, присущим этому миру, придут животворные чудеса мира грядущего. Страдание сменится радостью, борьба – победой, а смерть – вечной жизнью. Таким образом, мы видим, что Моисей писал о насилии в начале истории человеческого рода, чтобы воодушевить Израиль в его переходе в землю ханаанскую. Так и Новый Завет учит нас стремиться к новому миру, грядущему с полным осуществлением царства. Для всех, кто уповал на Христа, Его возвращение будет означать конец насилия и полное и славное избавление. В этом уроке мы рассмотрели несколько аспектов первозданного мира. Отрывок из книги «Бытия» рассказывает о насилии в этом мире и надежде на избавление. Мы изучили структуру этого отрывка, который Моисей включил в свою историю, чтобы ободрить израильтян, идущих за ним в землю обетованную. Мы узнали, что этот отрывок ветхозаветной истории имеет непосредственное отношение к вере христиан, живущих в эпоху Нового Завета. Книга «Бытия», первоначально предназначенная Моисеем для израильтян, становится для нас более чем описанием прошедших событий. Мы видим, что Бог спасал от насилия на заре истории и в дни Моисея, и это подкрепляет нашу веру в то, что однажды придет Христос и также вызволит из мира насилия и нас.